Вот, сегодня рассмотрим также тему, связанную так или иначе с гностицизмом. Мы рассмотрим практику умерщвления плоти. Да. Рассмотрим, является...
Практика будет?
Практика. Можем, конечно, попрактиковаться. Потому что теория же без практики, сам понимаешь. Да, рассмотрим, каким образом она возникла. Вот. Есть ли какие-то предпосылки для ее использования? Но также мы затронем очень важный вопрос, почему верующие продолжают грешить после покаяния? Вот. И можно ли каким-то образом перестать грешить? И что вообще делать со всей этой ситуацией? Вот. То есть тема, она достаточно важная. Сразу скажу, что местами сложная. Вот. Но верю, если мы хорошенько в нее вникнем, то это принесет нам большую пользу. И в качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему занятию хочу привести цитату из послания к Ефесянам 5:29. Буду читать в переводе «Слово жизни», там поинтереснее звучит. «Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело. Каждый питает свое тело и заботится о нем». Ну, при всем моем уважении к апостолу Павлу, Павел, ты не был в средние века, не видел, что там люди вытворяли. И об этом мы сегодня будем и говорить. Сама по себе практика умерщвления плоти – это, ну, всего лишь одна из форм аскетизма, про которую мы уже говорили, строгого образа жизни, когда человек сознательно отказывается от комфорта, каких-то земных благ, чтобы достичь некого духовного просветления, стать святым и тому подобного. Но и надо понимать, что изначально в христианском учении ничего такого подобного не утверждалось. И все идеи вот этого аскетизма, они проникли в христианство из восточных религий. Ну, в чем фишка всех восточных религий? Она как раз-таки в том, что базируется вот на этих гностических идеях, что земное все оно не важно, важно всячески отрешиться от всего этого земного, слиться с неким высшим разумом. Вот. То есть, например, в индуизме то есть вера в реинкарнацию, то есть что человек за свою жизнь он зарабатывает очки кармы, и в зависимости от того, карма положительная или нет, он продвигается либо вперед, либо назад в цикле своих превращений, вот этих перевоплощений. Ну и если он переживет достаточно большое количество раз вот эту вот реинкарнацию, то он в конечном счете очистится от всего ненужного и сможет уйти туда в нирвану. Вот. Но дело в том, что этих реинкарнаций нужно настолько много, что если думать вообще обо всем этом, можно прийти в отчаяние. Там реально миллионы, миллионы раз необходимо вот это пережить. Ну и, например, есть одно из таких ответвлений индуизма, которое называется джайнизм, и его основатель, тоже пришедший в ужас от своей участи, что ему придется много-много раз вот это все дело переживать, он пришел к выводу, что если при своей жизни вести очень строгую аскетичную жизнь, то можно в течение одной жизни преодолеть весь этот цикл перевоплощений, и таким образом сразу же выйти в нирвану. Да, вот такой вот хитрец решил схалявить немножко. Вот. Ну и там очень широко применялись различные аскетические практики, вот, которые, я думаю, в конечном счете были позаимствованы христианскими монахами. Что касается средств умерщвления плоти, к ним можно отнести следующее. Это ношение такой грубой одежды, которая будет причинять всяческий дискомфорт, натирать, ну, например, как волосяница, вот, из такой очень грубой материи. Также аскеты, они носили различные тяжелые приспособления, чтобы причинять себе дискомфорт. Это могли быть там цепи какие-то металлические, могли быть там повязки с шипами, которые впивались в тело. Вот, там крест, например, какой-нибудь здоровенный. Да, сейчас. Еще туда же можно отнести пост, как отказ от пищи и питья. Вот. Что монахи, они всегда вели постную жизнь, достаточно много постились. Если, например, смотреть распорядок недельный распорядок госпитальеров, то стабильно 2 дня у них были посту посвящены. Да? Если не ошибаюсь, среда и пятница.
А полноценный пост или они что-то кушали?
Ну, это, конечно, зависит, опять же, от... ну, от учения, в котором они находились, грубо говоря. Потому что, ну, кто-то практиковал полное, кто-то практиковал вот такие. Вот. Ну, и еще была такая форма, как бдение. Вот это тоже, можно сказать, своего рода разновидность поста, только она заключалась в отказе от сна на некоторый промежуток времени. Ну, и, конечно же, самобичевание, даже без него. То есть причинение себе различных физических повреждений специальными орудиями. Вот. Если рассматривать историю христианства, то в ней можно найти примеры каких-то вот таких вот известных духовных деятелей, которые применяли к себе практику умершления плоти. В частности, можно найти во многих житиях святых, как католических, так и православных. Зачитаю несколько цитат, чтобы вы имели представление. Ну, например, вот из жития Серафима Саровского. Написано: «Для полного умерщвления ветхого своего человека отец Серафим иногда прибегал к суровым подвигам. Обнажившись до пояса, он работал где-либо возле болота, или, сидя у своей кельи, отдавал себя на съедение комарам, и они искусывали его до того, что по лицу текла кровь, а тело распухало, синело и запекалось кровью. В баню преподобный никогда не ходил, не носил он и теплых одежд». Что-то похожее можем также найти в житие преподобной Аполлинарии. «Там вела она борьбу с дьяволом и с телом своим, которое было прежде нежно, как тело девицы, выросшей в царской роскоши, а потом стало похожим как бы на броню черепахи, ибо она иссушала его трудами, постом и бдением, и отдавала на съедение комарам, и кроме того ее опалял и зной солнца. Она вышла из своего места пребывания, имея такую наружность, что никто не мог бы сказать, наверное, мужчина ли пред ним или женщина». Вообще, если так считаешь, просто ужасные вещи люди с собой вытворяли, сложно даже представить. Ну, в своей автобиографии Мартин Лютер также упоминает о своей бытности августинским монахом. Он пишет, что изнурял себя постами, бдением, молитвой, и кроме того, среди зимы стоял и мерз, стриженный под жалким капюшоном. Так был безумный глуп. Ну и даже рассказывает, что когда он такое подобное практиковал, что просто терял сознание, если бы его друзья не выносили его, он бы там и умер с него. Вот. Но еще было такое достаточно интересное движение, их называли столпники. В общем, эти люди занимались тем, что они забирались на наверх башни или на каменный столб, и там постоянно стояли и молились вот, на протяжении длительного периода времени. Ну и вот наиболее известными столпниками являются, например, Алипий, который стоял 66 лет.
66 лет.
Да, 66 лет. И Лука – новый столпник, который 45 лет провел.
Они вообще прожили столько, ну, в средневековье.
Ну, дышали свежим воздухом, долгожителями были. Ну и довольно известное движение флагелантов. От латинского «флагеллары» – «хлестать, сечь, бить, мучить». А также «флагелум», «бич» или «кнут». Это движение возникло в 13 веке. Среди монахов, вот, и в качестве орудия для умерщвления плоти каждый флагеллант имел с собой специальную такую плетку с 3 хвостами, и на этих хвостах там были еще дополнительно приделаны какие-нибудь крюки или шипы, которые, чтобы еще сильнее так вот вгрызались в тело, вот, и, например, вот их современник Генрих Суза вот так описывает их орудие. Один из кнутов заканчивался острым крюком, выдиравшим куски плоти каждый раз, когда тот соприкасался с телом. Он бил себя так сильно, что кнут разломился на 3 части, отлетевшие в сторону стены. Вот. Ну и также очевидцы тех событий описывают, что эти вот флагелланты, они собирались в какой-нибудь церкви, там раздевались до нижнего белья, вот, совершали крестный ход, после чего ложились на пол и начинали себя хлестать до тех пор, пока, как пишут, кровь не начинала струиться по них ручьями до самых щиколоток. В общем, очень серьезный мазохизм процветал у этих ребят. Ну, из более современных примеров есть свидетельство о том, что практику умерщвления плоти к себе применял Папа Римский Иоанн Павел II, а также некоторые члены католической прелатуры Opus Dei. Вот. То есть, хотя сейчас это настолько уже прямо ярко и очевидно не практикуется, но все же некоторые особо ретивые служители все же ее к себе применяют. Ну и возникает, естественно, вопрос, откуда же вы вообще все это взяли и как вы до этого додумались.
Да.
Что самое интересное, сторонники этого движения, они даже находили некоторые места писания, чтобы найти какое-то основание для своих действий. Но места писания, честно скажу, очень специфические.
Mm-hmm.
Вот я их сейчас зачитаю. Например, Матфея 11:28-30, где Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко есть». Ну, очень странная, конечно же, интерпретация.
Да.
Каким образом это связано с ношением каких-то тяжестей и тому подобного. Ну, либо, например, из плача Иеремии, 3 глава. «Благо есть человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенный и молчит, ибо он с большой буквы наложил его на него». Ну и цитата из послания Павла Галатам, 6 глава. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Также Галатам 5:24, но те, которые Христовы, распяли плоти страстями и похотями.
Mm-hmm.
Ну тут, я думаю, не надо быть доктором богословия, чтобы понять, что отрывки просто чудовищно вырваны из контекста, истолкованы как-то через одно место, и на основании этого люди делают какие-то выводы. Но тут скорее они не на основании этих мест пришли к такой доктрине, а попытались с помощью этих мест оправдать свои действия. Но я так немножко полистал Библию, нашел несколько более подходящих мест, которые, в принципе, можно это оправдать, и мы их будем постепенно рассматривать и убеждаться, что там написано вовсе не это. Вот. Ну, сначала зачитаю эти три места. 1 Петра 4:1. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Римлянам 8:13. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Ну и дальше постепенно мы к ним вернемся, но сначала я хотел бы остановиться на библейском определении слова «плоть». Потому что очень важно прийти к единой терминологии. Один раз мне довелось свидетельствовать о Христе кришнаитскому монаху.
Ага.
Вот. И я имел неосторожность обронить такую фразу, что «Бог везде». Ну, а в их понимании это значит, что Бог там в камне, Бог в дереве, там и тому подобное. Вот. То есть я имел в виду одно, он понял это совершенно по-другому. Но я вовремя понял, что сказал, и объяснил ему, что я совсем не это имел в виду.
У меня узелок завязался. Узелок, конечно. Я не знаю, как это произошло. Можно постараться его распутать.
Поэтому мы должны определиться, что же все-таки в этих всех местах Писания понимается под плотью. Ну и надо отметить, что в греческом тексте Писания то, что у нас переведено как плоть, может обозначаться двумя разными по написанию и по значению словами. Это слово «саркс» и слово «сома».
Угу.
Вот. Слово «сома» оно обозначает наше физическое тело. Вот. В то же время как слово «саркс» оно имеет несколько другой оттенок, ну и наиболее подходящее к нему трактование – это греховная природа. Вот. И во многих местах, где вот Павел, в частности, пишет про плоть, то там используется именно слово «саркс». Вот. и плоть, как Саркс, вот, можно дать следующее определение. Это врожденная человеческая способность противиться Богу. И я так немножко размышлял над вот этим моментом, и я пришел к выводу, что плоть, она включает в себя несколько составляющих. Во-первых, это греховная природа, которую мы наследуем от наших далеких прародителей Адама и Евы, которую наследуют, в принципе, все люди в результате грехопадения. А также необновленное мышление, то есть какие-то определенные образы поведения, привычки, стереотипы, которые идут вразрез с Божьим взглядом на жизнь. Вот. И вкупе это составляет очень серьезную проблему для того, чтобы существовать нормальной христианской жизнью, скажем так. И все вот эти вещи, про которые я говорил, апостол Павел, он называет их твердыни. Вот. То есть нечто такое глубоко укоренившееся в человеческом разуме, что полностью влияет на его жизнь. Ну и также синонимом к слову «плоть» можно еще найти такое словосочетание, как «ветхий человек», что мы неоднократно встречаем, опять же, в тех же посланиях Павла. Ну и имея вот такое понимание, ну, можно увидеть, что попытки каким-то образом влиять на свое физическое тело, чтобы разобраться там с греховной природой, это, ну, по меньшей мере глупо, потому что нужно копать гораздо глубже, а не трогать свое тело, которое, в общем-то, тут и ни при чем. Что, по сути, тело – это просто оболочка для души и духа, это просто воспринимает сигналы от этого мира, от нашей души. Это просто инструмент для взаимодействия с физическим миром, она, по сути, ничего не решает. Что касается плоти в значении саркс, вот, то можно отметить, что она безнадежно испорчена. Скажем так, восстановлению не подлежит. Поэтому любые попытки каким-то образом вот свою плоть улучшить, там, путем применения к ней дисциплины или каких-то различных практик, они, ну, максимум приведут к тому, что ты станешь, ну, там, порядочным и благочестивым грешником. Вот. Но все равно это нисколько не изменит твоей духовной мертвости и никаким образом не сделает тебя живым и святым. Поэтому Божий план для спасения человечества, он заключался не в том, чтобы каким-то образом доработать нашу вот эту испорченную плоть, нашу эту испорченную греховную природу, а в том, чтобы полностью ее уничтожить и вложить в нас абсолютно новый дух. И об этом есть несколько интересных мест Писания. Вот. Но прежде чем к ним обратиться, тоже хотел бы сделать такое важное замечание. Это, конечно, очень дефицитное понимание. Мало кто это понимает, очень жаль, что роль Христа вообще в деле искупления, что Библия вот называет его последним Адамом. Слышал такое выражение? А, то есть есть первый Адам, который все испортил, есть последний Адам, который все исправил. Вот. И последним он назван, собственно, потому, что после него уже не будет ничего, что не было бы включено в его искупительную работу. То есть каким-то вот мистическим духовным образом во Христа было включено все человечество, которое когда-либо жило, которое когда-либо будет жить. Весь вот этот грех, который за всю историю существования человечества был, есть и будет, он был возложен на Христа, и вместе со всем этим Христос умер. То есть все полностью было унесено в могилу. И таким образом, то, что сделал Христос, оно распространяется на все человечество, которое, как я уже говорил, жило, живет и будет жить. То есть не так, что Христос умер только за тех, кто жил до него. Вот. А что сделать с теми, кто жил после него, уже непонятно. Но действие его жертвы распространяется на все поколения людей, потому что он последний Адам. После него уже никого не будет. И теперь обратимся к текстам, который я тут выписал, касательно того, что же произошло на кресте и как это относится к нам. Очень сильное место – это Римлянам 6 глава. Вот, я думаю, чуть позже мы более подробно с ней ознакомимся, но сейчас хочу зачитать с 3 по 7 стих. Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Следующее место, Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Ну, зачитаю из современного перевода. Ну, в синодальном написано там «Я сораспялся Христу», но это для нас может быть не совсем понятно, тот оттенок, который Павел хотел вложить. Более правильно вот в современном переводе Павел пишет «Я был распят со Христом, и уже не я живу, но Христос живет во мне». То есть это, конечно, сложно немножко представить нашим разумом, но духовная действительность такова, что мы были включены во Христа, и все, что произошло со Христом, произошло одновременно со всеми нами. То есть то, как умер Христос, точно так же и умерли все мы. То, как Христос воскрес, так и мы все воскресли. И про это также написано во 2 Коринфянам 5:14. «Если один умер за всех, то все умерли». И также эта мысль продолжается в Колоссянам 3:3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вообще очень мощное место Писания касательно вот этого вот избавления от греховной природы, это Колоссянам 2:11. Просто это бомба самая настоящая. Прочитаю даже из двух переводов. Новый русский перевод. Значит, это место так звучит. «В нем вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Христом». И в переводе Российского библейского общества звучит вот так. «От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос». Интересный образ, на самом деле, приводит здесь Павел, обрезание. То есть, ну, имеешь же представление о том, что это за процесс. Вот. И надо отметить, что обрезание, оно совершается один раз за жизнь. Как бы то, что было отрезано, оно обратно уже никак не отрастает. Не так, что ты каждый день по чуть-чуть себе отрезаешь. Все единомоментно совершается. И то же самое здесь Павел проводит духовную аналогию, что произошло в результате жертвы Христа с нашей духовной природой. Точно так же в один момент наша греховная природа, она была полностью из нас удалена. То есть не то, что мы должны каждый день каким-то образом себя очищать от всего этого и каким-то образом от нее избавляться. Все, в один момент все было изъято полностью. Из этого идет логический вывод. 2 Коринфянам 5:17. «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение». Ну, у некоторых людей, конечно, тут начинает возникать путаница, что здесь нужно понимать вообще троичную структуру человеческой сущности, дух, душа и тело. Ну, есть разные теории, опять же, на этот счет. Кто-то говорит, что дух и душа там это одно и то же. Ну, я склонен полагать, что дух и душа это разные вещи, тому есть... В общем-то, подтверждение в Писании. Кто-то говорит, что помимо духа и души, там в человеке есть еще дополнительные какие-то составляющие. Вот. Но, в принципе, это не столь важно, сколько конкретно там частей. Главное понять, каким образом искупительная работа Христа, она на нас повлияла. Ну, все-таки возьмем за базис троичную структуру человека, дух, душа и тело, которого, что в наших кругах она как основная и принята. Вот. Что такое дух? Дух – это центральное ядро человека, вот, которое, я бы даже так сказал, что является частицей Бога, которая была в нас заложена при сотворении. То есть это то, что делает человека находящимся в одном классе с Богом. Вот. То есть этим мы и отличаемся от животных. Вот. Что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Что там про тех же там обезьянок или лосей каких-нибудь не сказано. Вот. Благодаря наличию у нас Духа мы можем контактировать с духовным миром, мы можем общаться с Богом. Ну, в общем, Дух позиционирует нас в этой духовной сфере. Также у нас есть душа. Про душу достаточно много говорится в Писании. Иногда слово «душа» там используется в значении слова «жизнь», но иногда как душа, именно как составляющая человека. Вот. И душа, она включает в себя волю, разум и эмоции. То есть душа, она задействована в интеллектуальной сфере. Благодаря душе мы переживаем различные эмоции, мы можем общаться друг с другом, воспринимать какую-то информацию. Ну, еще разные люди спорят, куда отнести совесть, к душе или к духу. Это на самом деле спорный вопрос, но не будем на нем останавливаться. Я, честно, так еще не решил. Ну, больше к душе, если честно, отношу. Вот. Ну, а тело, как я уже говорил, это просто физическая оболочка. Что происходит в результате рождения свыше? До рождения свыше наш дух, он был мертвым, в мертвом состоянии. То есть дух он был, но он был такой больной, пораженный грехом, ни на что уже не годный. Благодаря тому, что дух, он был наполнен вот этим грехом, этой мертвостью, это порождало разделение с Богом. То есть, по сути, как изначально было, что первые люди, которые были сотворены, они были в единстве с Богом, они были подключены к Нему, но грех, он разорвал вот эту вот связь, и в результате этого то, что произошло на духовном уровне, стало проявляться на физическом, в виде болезней, в виде смерти, различного рода страданий. И то, что сделал Иисус, Он восстановил то, что было разрушено, сделал даже намного больше. То есть мы сейчас находимся даже в гораздо лучшем положении, чем то положение, которое имел Адам. Потому что то, что вот это выражение «новое творение», в греческом там использовано такое, вот это слово «новый», ну, в греческом опять же есть два значения. «Новый» как бы такой же, но просто «новый», есть новый, как совершенно новый, который никогда раньше не существовал. Вот по отношению к новому творению использовано вот это второе слово, никогда не существовавшее прежде, абсолютно новый. Точно так же, как в Адаме не жил Святой Дух, а в нас он сейчас обитает. Мы сейчас находимся в гораздо лучшем положении, чем имел Адам. И это классно на самом деле.
Ну как, когда мог напрямую с Богом общаться?
Ну мы, собственно, тоже можем напрямую с Ним общаться.
Это было более ярко выражено.
Более ярко выражено, да. Да. И с Духом все понятно. То есть Дух, он был полностью воссоздан, полностью завершен, полностью целостный. И тоже есть такое место Писания, что мы были запечатлены Духом Святым. В другом переводе написано «запечатаны». То есть, благодаря Духу Святому, пребывающему в нас, наш дух, он изолирован от различных греховных воздействий. То есть, грех, он может как бы существовать в нашей душе, он может существовать в нашем теле, но в дух он уже никаким образом проникнуть не может. Все, как бы лазейка перекрыта. Того, что наш дух вот таким образом был преобразован, этого, в общем-то, достаточно, чтобы быть спасенным. И то, что касается души, душа, к сожалению, она не была изменена, но того, что было совершено с духом, вполне достаточно для того, чтобы влиять на нашу душу. Ну, а тело – это просто физическая оболочка, про которую я говорил. Но когда будет второе пришествие, тело, оно будет прославлено и примет такую же форму, какую имел Иисус Христос. И имеет сейчас, в общем-то. И иногда люди задают вопрос, ну вот, типа, да, там, у меня новый дух и все такое, но я что-то не вижу каких-то таких вот изменений в своей жизни, которые могли бы происходить. И тут важно понять, что то, что находится в духовном мире, а дух, он, собственно, имеет самое прямое отношение к духовному миру. Оно проявляется в физическом мире благодаря нашей вере. То есть вера – это не что-то, не какая-то сила, которая что-то создает. Она лишь проявляет то, что уже было совершено в духовном мире. То есть это можно сравнить с Эндрю Ломак, такой есть проповедник. Он приводит сравнение, сравнивает веру с телевизором, грубо говоря. То есть телевизионные вот эти волны, сигналы, они, в общем-то, всегда существуют в нашей атмосфере. Вот. Но пока мы не включим телевизор, ну, мы не увидим никакой картинки. То есть таким же образом и вера. Она не создает ничего нового, но она просто проявляет физический мир то, что уже находится в духовном. И поэтому то, что наш дух спасен, чтобы это каким-то образом проявилось в нашей жизни, для этого нам необходимо заниматься таким процессом, который называется обновлением мышления. Вот. Или некоторые называют его спасением души. Еще есть такое выражение.
Давай отвлечемся немножко.
Да.
Все, у меня остались косметические работы.
Угу.
Ну, что будет начинаться? Я не знаю, с чего надо. Без разницы.
Ну, могу тебе на примере воротничка.
Диска. Здесь была манипуляция.
Угу. То есть суть в том, что мы должны так загнуть ткань, чтобы она пошла внутрь и была спрятана. Загибаем один раз, загибаем второй раз. Видишь, такой ровный комбинацию
получается. И он прошивает.
Да.
Угу. Ну, таким же вот макаром по всему периметру мы должны
покрашку или по центру
прошивается. Сейчас покажу там.
Можно, конечно, прошить точно так же по краешку, как ты раньше шил, но есть другой вариант. Там завязан узел.
Вяжем.
Смотри. Запускаем вот сюда внутрь, прошили, а потом берем и вот таким образом зацепляем вот эту часть и вот эту.
Угу.
Ну, получается, вот так весь мир подшивается. С наружной стороны здесь почти не видно. Да?
Mm-hmm.
При этом вот прихватывается.
Ну, хорошо.
И все это можно даже делать ординарно, не обязательно двойное.
Да? Mm-hmm.
Итак, мы начали говорить про процесс обновления мышления. Про обновление мышления – это фишка Павла. Вообще, честно тебе скажу, что если хочешь понять условия жизни в Новом Завете, надо читать Павла. Он имел просто феноменальное откровение на этот счет. Другие апостолы писали немножко о других вещах. У них можно найти что-то там про жертву Христа, там у Петра немножко упоминается, у Иоанна там про любовь и все такое, но самая центральная истина о Новом Завете – это у Павла надо читать.
Mm-hmm.
Ну и такие наиболее фундаментальные послания, которые об этом говорят, это, конечно же, послание к римлянам, которое просто все раскладывает по полочкам, послание к ефесянам, послание к колоссянам, послание к галатам, ну еще послание к евреям. Туда же можно отнести. Если все это собрать, то получится очень интересная картина.
Mm-hmm.
Ну вот что пишет Павел, например, Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Римлянам 5:12, перевод Российского библейского общества. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Что касается обновления мышления, опять же, нужно понять, что это не наши попытки каким-то образом усовершенствовать самого себя. Мы не пытаемся изменить свои мозги, мы просто соглашаемся с теми совершившимися фактами, которые в нас уже есть.
Mm-hmm.
То есть мы привыкли каким-то образом думать о самом себе, думать о наших возможностях, думать об окружающем нас мире. Это могло быть сформировано каким-то влиянием общества на нас. нашими собственными какими-то размышлениями. Но не всегда все эти вещи, они соответствуют действительности. Поэтому мы должны перестать думать о себе так, как мы привыкли думать, и начать думать о себе так, как о нас думает Бог. Вот. Узнать это мы можем, читая Священное Писание, где мы находим то, кем мы стали в результате жертвы Христа, но также имея личное общение с Богом, получая какие-то откровения от Него. Я когда-то вот занялся исследованием и решил выписать из Нового Завета все места, где говорится о том, кто мы во Христе. У меня получилось там 2 с лишним страницы моим мелким почерком. И, честно, когда вот это все перечитываешь, то просто вау, что происходит. Ну, и в результате того, что чем больше мы заменяем какие-то ложные убеждения о самом себе на правильные Божьи убеждения, тем больше перемен мы сможем увидеть в нашей жизни. Благодаря этому наше неправильное мышление, оно исчезнет. Укоренится правильное мышление, которое будет давать правильные плоды. И во 2 Коринфянам 3:18 Павел следующее пишет, из Нового русского перевода читаю. «И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него». То есть, по сути, после того, как мы родились свыше, то в духе мы стали полностью такими же, как и сам Иисус Христос. Поэтому, когда мы смотрим на Христа, мы видим нашу истинную идентичность. Чем больше мы смотрим на Него, чем больше мы над этим размышляем, в этом укореняемся, тем больше проявлений Иисуса через нас мы сможем увидеть. Вот, интересно, что средневековые мистики, знаешь, кто такие мистики? Вот, они обратили внимание, что человек, который достаточно долгое время проводит в сверхъестественном общении с Богом, то он просто начинает изменяться. Вот, просто без каких-то остальных внешних предпосылок, без каких-то усилий над самим собой, он просто меняется. Вот. И это, собственно, то, к чему мы призваны. И именно таким образом и происходит высвобождение того, что уже находится в нашем духе, в нашу душу и тело. Ну, конечно же, самая вообще большая проблема, с которой борются многие христиане, как и раньше, так и сегодня, это проблема греха. Я вообще заметил, что христиане очень зациклены на грехе. Они постоянно думают о грехе, постоянно думают, как бы не согрешить, но в итоге у них ничего не получается, и они еще больше расстраиваются. И, в общем, христианство вместо христоцентричного стало каким-то грехоцентричным, на самом деле. И как показывает практика, что сколько бы человек он ни пытался себя дисциплинировать, каким-то образом заключать себя в рамки каких-то правил, заповедей, у него не получалось нисколько сделать себя лучше. Ветхий Завет тоже очень четко это показывает, что сколько бы человек ни пытался исполнить закон, который был дан израильскому народу, ну, не получалось это у него никак. И Павел, вот, например, в 7 главе Римлянам, он описывает как бы состояние человека, находящегося под законом. Вот, можем даже зачитать. Я там у себя не привел эту цитату, но я думаю, она здесь будет уместна. Вот, 7 глава, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать его, на того не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И в конце он делает просто восклицание: «Бедный я человек». Да. Если говорить о законе, который Бог дал израильскому народу, то главная его цель была не в том, чтобы научить людей, как правильно жить, а в том, чтобы показать их неспособность угодить Богу своими собственными силами. То есть закон, он выступал в качестве такого зеркала, глядя в которое человек видел собственную греховность, собственную несостоятельность, и он должен был понять свою собственную нужду Спасителя. И несколько интересных цитат касательно закона можем найти в послании к евреям. Евреям 1.10. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ними». Евреям 7.19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства». В новом русском переводе еще круче написано. «Закон вообще ничего не сделал совершенным». Мы видим, что закон, он только тыкает в себя пальцем и показывает, что ты грешник. Но он не дает тебе силы стать каким-то другим. Не дает тебе силы стать лучше, только осуждает. И поэтому Новый Завет, он заключается не в том, что мы должны какие-то искать для себя новые правила жизни, придумывать себе какие-то заповеди, по которым жить, пытаться как-то себя ограничить от воздействия греха, но полностью положиться уже на совершенную работу Иисуса Христа, того, что Он сделал, только это даст нам свободу. Ну и даже вот со времен Первой Церкви всегда находились такие люди, которые пытались совместить Иисуса Христа и исполнение закона. В частности, это можно было увидеть у галатов, это можно было увидеть у колоссян, это можно было даже увидеть у Иерусалимской церкви. Что фактически люди отрицали достаточно жертву Иисуса Христа и говорили, что ну это все, конечно, хорошо, но чтобы спастись, тебе вот еще обрезаться надо, тебе надо там субботу соблюдать, еще все остальные постановления закона. И Павел очень жестко против этого выступал, просто громил вот этих всех иудействующих еретиков, и очень емкую фразу вот он такую пишет в послании Колоссянам, 2 глава, 23 стих, новый русский перевод. «Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями». Мы видим, что человек, который занимается какими-то религиозными практиками, что-то там соблюдает, внешне он кажется духовным таким, вот очень таким, прямо ух, какой-то гуру духовный такой. Но на самом деле, ну это тупиковый путь. К чему хорошему не приводит, только к полной депрессии и безнадёге, если человек будет достаточно честен с самим собой. Ну и возникает вопрос, если аскетизм и следование каким-то правилам, они не помогают решить проблему, то каков же выход? Вот. Но люди озабочены проблемой. Но вот я грешу, а что ж мне делать, чтобы не грешить? Павел опять же про это самое пишет. Римлянам 6 глава. Вот. Вообще, рекомендую всю 6 главу изучить. Это бомба замедленного действия, на самом деле. Просто бум. Настолько крутые откровения. Но я хотел бы сейчас остановиться именно на 11 стихе, где есть вот эта формула успеха. Ага. Да. Павел пишет. Так, хотя, может быть, лучше зачитать это в контексте. Что здесь уже вывод сам идет.
Угу. Контекст бывает,
видишь? Да. Да-да-да. Ну, прочитаем, может быть, с самого начала. Еще раз захватим ту мысль, которая раньше уже называлась. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти укрестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от Христа. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И вот здесь этот момент. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. То есть почитать себя, вот это выражение в греческом, Логидзесте. Вот. Означает, имеет такое значение: считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, заключать, делать умозаключение. Буквально это место можно перевести как «постоянно считайте себя таковыми». Вот. То есть мы уже говорили о том, что произошло благодаря жертве Иисуса Христа. То есть наша греховная мертвая природа, она была уничтожена. Вместо нее в нас был помещен новый дух. Но проблема в том, что мы продолжаем думать, что мы еще как бы открыты для действия греха. Продолжаем думать, что мы можем грешить, что мы каким-то образом подвержены ему влиянию. К сожалению, в церкви еще нас очень часто об этом учат, что вот мы должны там умирать для греха каждый день. Мы должны там каким-то образом бороться с грехом.
Ну, просто некоторых людей только так и нужно остановить.
Ну, как...
И все такое.
Как заметил один брат во Христе, что мне не нужно бороться с тем, для чего я мертв. Собственно, интересная такая мысль в одной книжке. Прочитал очень интересное сравнение. Сейчас найду.
То, что мы мертвы для греха, еще не отменяет того, что приходит искушение.
Да. И мы должны на него правильно реагировать. Об этом мы и будем говорить. Так. Ну, вот такой пример. Представьте себе, что, проезжая по дороге, вы заметили лежащего на обочине мужчину. Вы решили остановиться и выяснить, что с ним. Как только машина остановилась, вы выпрыгиваете из нее и подбегаете к мужчине. Вы пытаетесь нащупать пульс, но он отсутствует. Мужчина, по-видимому, умер от сердечного приступа. Что делать? Судя по внешности мертвеца, вы приходите к выводу, что бедняга, должно быть, страдал от сердечной недостаточности из-за многолетнего неправильного питания. Вы сразу же вскакиваете на ноги, подбегаете к своей машине, достаете оттуда книгу о диетах, и, направляясь обратно к телу, начинаете громко читать важную информацию. Глава 1. Правильное питание для здоровья и крепкого сердца. Абсурдная ситуация, не правда ли? Никакая информация о правильном питании не сможет воскресить этого человека. Он уже умер. Единственным действенным решением для него было бы где-то раздобыть новую жизнь. Аналогичным образом, никакое образование не изменит сердце духовно мертвого человека. Единственным средством на смерть является жизнь. Может быть, немножко в другом контексте преломлю этот пример, что... Ну, мы уже утвердили в том, что мы умерли для греха. Это однозначный факт. И... Если лежит вот труп где-то, а его обложить со всех сторон всевозможными источниками искушения, вот я готов поспорить на любую сумму, что он даже не шелохнется. Насколько бы сильными, скажем так, бомбардировка искушением не была. Собственно, и нам нужно утвердиться вот в этой мысли, что мы мертвы для греха. Все, мы абсолютно на него никак не реагируем. Поэтому никакое искушение не сможет нас зацепить и что-то в нас воспроизвести, если мы, ну, просто, ну, не подвержены, не реагируем на это дело. И таким образом, что мы делаем? Сначала мы должны принять верой тот факт, что мы умерли до греха, что мы теперь новое творение, а потом просто начать поступать на основании этого факта. И почему люди все же продолжают жить старой жизнью? Ну, конкретно по той причине, что они либо не знают, либо не верят, либо не хотят практиковать то, что они новое творение. Такой тоже банальный пример из истории Соединенных Штатов. Ну, ты знаешь, что там рабство было, негров держали в рабстве. Потом в результате гражданской войны рабство было отменено. Но... пока весть об отмене рабства достигла всех уголков, всех штатов Америки, то какое-то время чернокожие, они продолжали работать на своих хозяев, которые либо умышленно, либо неумышленно продолжали эксплуатировать их труд.
Уже больше умышленно.
Да, скорее больше умышленно. Вот. То есть юридически они были уже свободны. Но так как они об этом не знали, они продолжали оставаться в рабстве. То же самое и для нас. Чрезвычайно важно понять, что мы уже больше не находимся в рабстве греха. Мы уже не грешники, которые должны грешить. Мы новое творение, которое свободно. Должны начать поступать на основании уже вот этого нашего нового статуса. Но я думаю, сейчас самое время обсудить стих, который я называл там в самом начале, из 1 Петра. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Ну и какое-то такое странное место, как будто, что все-таки, чтобы разобраться с грехом, мы должны каким-то образом, ну, подвергать себя страданиям. Вот, ну, кто-то этим местом даже оправдывает свои там какие-то болезни и немощи, говорит, что вот Бог послал мне эту болезнь, чтобы меня чему-то научить, Он послал эту болезнь, чтобы там я не грешил и тому подобное. Но здесь мы натыкаемся на логическое несоответствие, потому что Петр пишет, что Христос пострадал за нас, и мы должны вооружиться той же мыслью. То есть, если бы Бог наказывал, ну, дал эти страдания Иисусу за то, что... Если Бог дал эти страдания Иисусу по той причине, по которой вот эти люди утверждают, то получается, что Иисус грешил и был таким же грешником, каким были мы. Но мы знаем, что это не так. То есть, эта версия автоматически отпадает. Ну, чтобы немножко разобраться в этом стихе, опять же обратимся к греческому тексту. Вообще очень полезно. Сразу многие вопросы отпадают, когда конкретно детально разберешь каждое слово. Ну, слово «плоть», которое здесь употреблено, это то, о чем я упоминал, уже знакомое нам слово «саркс» – греховная природа. Слово «страдающий» в греческом «патон», вот, претерпевший страдания, то есть прошедшее время, законченное действие. Если мы соединим все это воедино, получается такая мысль. Претерпевший страдания своей греховной природой перестает грешить. Здесь мы натыкаемся на явную параллель с Римлянам 6:7, где написано, что мы умерли до греха. Вот, собственно, и все. Как бы мысль, которая вот так вот немножко у нас непонятно завуалирована, переведена. То есть Христос умер за нас, и мы, осознавая то, что мы духовно умерли до греха вместе с Ним, это и дает нам возможность жить новой жизнью. Все, в общем-то, просто. Да. Естественно. И некоторые тоже так вот думают, что вот сначала мы должны перестать грешить, вот и только потом вот Бог сможет через нас действовать каким-то образом. Но все на самом деле наоборот. В Галатам 5:16 Павел пишет: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». А не наоборот, что не исполняйте вожделение плоти, чтобы поступать по духу. Опять же, интересный пример. Прочитал в книжке, называется «Эффективное библейское душепопечение». Ну, не разбирая вообще учение самого автора, просто хочу остановиться на свидетельстве. Ну, он вообще сам является практикующим душепопечителем, консультирует людей. Ко мне за помощью обратился гомосексуалист. Он был христианином и искренне желал стать гетеросексуалом, но не чувствовал никакого влечения к женщине. За много лет брака он никогда не имел половых отношений со своей женой. После того, как мы провели несколько бесед, по-новому определив его основные представления о его потребностях и определив библейскую основу адекватного поведения, я сказал ему: «Время настало, сейчас вы имеете правильное мышление. Теперь вашей целью должно быть послушание Богу. В 7 главе 1 послания Коринфянам говорится, что вы не должны лишать вашу жену сексуальных отношений. Если Бог говорит вам делать это, то Он даст вам силу сделать это. Если вы ответственно отнесетесь к своей жене в сексуальных вопросах не с целью наслаждения, даже не для того, чтобы исполнить супружеский долг, тогда вы будете жить настолько ответственно, насколько вы можете в данный момент. Следовательно, вашим заданием на неделю будет установление сексуального контакта с вашей женой». Во время нашей следующей встречи со слезами на глазах он сказал, что он сделал шаг веры, и Бог почтил этот шаг. Впервые в жизни он повел себя гетеросексуально и ощутил себя действительно новым человеком. Интересное свидетельство. Опять же, важности правильного образа мышления.
И, собственно, то, про что и пишет Павел, что
когда мы не только обновим свое мышление в каких-то теоретических аспектах нашего искупления, мы должны начинать поступать на основании того, что уже имеется в нашем разуме. И И по мере того, как мы будем предпринимать вот эти вот шаги веры, поступать вот как новый человек, вопреки даже каким-то видимым фактам, мы увидим, как просто эта истина, она начнет все больше и больше нас захватывать. Только одной теорией, опять же, здесь не ограничишься, нужно практиковать.
Что касается еще двух ранее упомянутых отрывков. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую пухоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Каким образом это соотносится с умерщвлением плоти? Ну, во-первых, мы должны заметить, что Павел говорит об умерщвлении дел плоти, а не самой плоти. Вот. Потому что плоть, как я уже говорил, саркс, духовная природа, она и так уже умерщвлена. Но нам не надо умерщвлять то, что уже умерло. Ну, это уже надругательство над трупом, извините. А также, то есть не плоть, а дела плоти, и не какими-то физическими усилиями, а духом. То есть всякие плетки нам тут никаким образом не помогут. Вот. А там, где написано «умертвите», там «блуд», «нечистоту» и все прочее, то буквально с греческого «умертвите» можно перевести как «предайте смерти то, что уже мертво». То есть мы должны отказаться от каких-то вещей, потому что мы мертвы для них, а не пытаться каким-то образом их перебороться. Вот. Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в библейском понимании умерщвление плоти, а точнее дел плоти, это отказ вести греховный образ жизни, основанный на отождествлении себя со смертью и воскресением Христа. Одна из двух составляющих плоти, вот эта наша греховная природа, она была уже умерщвлена. И понимая этот факт, мы преобразуем свое собственное мышление, и тем самым в нашей жизни будут проявляться соответствующие плоды. И в заключение хочу сделать еще важное дополнение, опять же, о терминологии. Потому что, как я заметил, вот эти два термина большинство христиан не понимает напрочь. А это очень важно, потому что если мы не понимаем вот этих вещей, мы будем неадекватно понимать Писание и неадекватно это применять к самому себе. Это понятие праведности и понятие святости. Что касается праведности. Сам термин «праведность», он берет свое начало в юридическом праве. Вот. Слово «оправдание» еще является его синонимом. То есть буквально это означает, когда с обвиняемого в суде были сняты все обвинения. То есть он был признан невиновным. Если человек признан праведным, то он может находиться в присутствии Божьем без чувства вины и осуждения, как будто греха в его жизни никогда не существовало. Ну, надо просто утвердиться в понимании, что праведность, она имеет отношение именно к нашей духовной природе, а не к поведению. То есть человек либо является грешником, либо является праведником. И никак эти вещи не могут смешиваться. Ну и в послании к римлянам Павел просто подводит вот различными такими вот путями, размышлениями к той мысли, что своими собственными усилиями грешный человек, духовно мертвый, он никогда не сможет стать праведным. И евреи, которые очень фанатели от закона и считали себя праведными, потому что они пытаются соблюдать как-то закон, приносят жертвы, там праздники соблюдают. Павел им пишет, что делами закона перед Богом никакая плоть не оправдается. Что закон, как мы уже говорили, он никого не может сделать совершенным, он только указывает на недостатки. И единственный способ стать праведным – это по вере в Иисуса Христа. То есть Иисус взял на себя всю нашу греховность, а взамен дал нам свою праведность. И поэтому некоторые называют то, что произошло на кресте, великим обменом. Несколько мест Писания касательно праведности. Римлянам 3:23-24. «Все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 3:28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Римлянам 5:21. перевод Российского библейского общества. «Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью». И если мы это понимаем, тогда у нас не будет возникать никаких проблем в том плане, что люди, которые не имеют сознания вот этой собственной праведности по вере, они обычно испытывают какой-то страх перед Богом. То есть вот если ты там где-то накосячил, то, мол, Бог на тебя злится. Бог там не будет тебя благословлять, Бог не будет там отвечать на твои молитвы. Ну, ничего подобного. Потому что наше поведение, оно не влияет никоим образом на наш статус оправданных во Христе Иисусе. То есть мы в любое время, в любом состоянии можем рассчитывать на то, что Бог, Он будет на нашей стороне. И это основано не на наших заслугах, но на том, что сделал Иисус Христос. Ну и то, о чем я уже говорил, что раз наша праведность, она основана не на наших делах, а на деле Иисуса Христа, то своими делами мы никоим образом не можем потерять праведность. Это вечная праведность, которую мы имеем во Христе. Ну и еще более сложный вопрос возникает со святостью. Потому что я слышал очень много разных теорий насчет, что это такое. Похоже, вообще никто толком не может сформулировать. Вот. Ну, обычно вообще, что люди представляют о святости? Ну, любого среднестатистического человека, выйди на улицу, спроси, что такое святость, кто такой святой. Ну, скажет, вот, который там себя правильно как-то ведет.
Он не грешит.
Не грешит, да. Обычно еще можно услышать такое определение, что святость – это отделение от греха. Что-нибудь такое. Ну, слово «святой», вот, в еврейском это «кадеш». Вот, оно действительно означает отделенный. Вот. Но, как я обратил внимание, что здесь говорится не об отделении от чего-то, а об отделении для чего-то. Потому что если понимать святость как отделение от греха, тогда возникает очень много вопросов по отношению к тому, почему в Ветхом Завете Бог, например, называет субботу святым днем? Каким образом суббота отделена от греха? Как будто в остальных днях был грех. То же самое Бог называет Израиль святым народом. И говорить о том, что Израиль отделен от греха, хотя Израиль там грешил направо и налево, ну тоже не совсем верно. Поэтому более правильным определением было бы сказать, что святой – это отделенный для Бога, имеющий статус принадлежащего Богу. Вот так. Например, православный реформатор Александр Мень, он дает следующее определение понятию святость. Вот. Еврейское слово «кадеш» – святое, в первую очередь означает нечто таинственное и на природное миру, требующее соблюдения благоговейной дистанции. Все, что посвящено Богу, люди, предметы, именуется святым. Оно считается отделенным и обособленным. Можно привести такой житейский пример, что вот у нас есть там посуда, которую мы используем для пищи. Есть, допустим, какая-то особая праздничная посуда, которая для обычных дел не годится. Ну вот можно сказать, что это святые сосуды. То есть отделенные особым статусом. В Новом Завете святыми являются все христиане. Когда мы читаем, допустим, послание, которое к церквям написано, то там неоднократно мы можем увидеть, что апостол, он обращается там всем святым, находящимся там в таком-то городе. Там святым братьям, призванные святые, там еще что-нибудь в этом роде. То есть каждый верующий является святым, а не только те, которых канонизировала там православная церковь, например, за какие-то особенные заслуги. Несколько мест Писания касательно нашей святости. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам 1.30. Евреям 10.10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Евреям 13.12. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат». Иуда 1.1. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. 1 Коринфянам 1.1.2. Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. 1 Петра 2:9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой.
Ну и многие другие места Писания. Мы видим, что основанием для нашей святости является кровь Иисуса Христа. Мы были отделены для Бога благодаря тому, что были им искуплены. И тоже очень часто можно услышать такую идею, что мы должны освящаться, то есть каким-то образом избавляться от греховного поведения и тому подобное. Ну, кто-то использует этот термин, но мне лично он не очень нравится. Вот. Я лично по отношению к этому...
Отлично.
Фу. Вот. То же самое сзади.
Там то же самое?
Да, тоже. Ну, здесь единственное, что тебе нужно длину рукава на себя примерить и подобрать, насколько тебе там
делаем.
Да, давай.
Воротник, я понял. Вот.
Угу. Ну, подул там, как подрезать.
Водите?
Да. Надо же.
Это был сейчас перед.
Это перед. Ну, так.
Так плотно сидит?
Да.
Плотновато, да?
Ну, по плиточку. Ну, свободный ход рук есть от себя? Двигается.
Ну, как бы руки, да, двигаются.
Ну, а с пузом тебе же надо двигаться.
Собственно. Это даже не пузо, он вот здесь. Прям подвижу.
Смотри, что тут сюда. Так, или еще дальше?
Может, чуть короче, чтобы не вылазил.
Можно отметить и подрезать будет. Допустим, вот до сюда. А, обрежем.
Во втором, да?
В втором обрезать, думаю, не надо.
Вроде как немножко разные.
Да, немножко разные.
Ну это я так понимаю,
ну, ничего страшного. Здесь просто подвернуться.
А тут обрезать и подвернуть?
Да. Все, можно снимать.
Понял. Да, надолго ей не хватит этой рубашки. Очень скоро она не года с ним, кажется.
Ну, покрепче надо зашить в особо ответственных местах.
Ну да. Получились ответственные места.
Ну, если там подмышка, вдруг это будет неудобно, то можно еще клеймо здесь треугольник добавить.
Да. Мне надо будет в эти убрать добавить клеймо. У меня вот здесь, они сами нормальные, но вот здесь вот этот захват очень узкий.
Ну, еще раз растянется, конечно, но можно их ставить.
Ноги тоже растянутся.
Ну, да, просто...
Потому что оно совсем неудобно. Ну, вообще...
Ну, просто тогда вот здесь по шву распоришь, и треугольничек все вынашиваешь. Сколько там сюда надо.
В принципе, да, это не
сюда. Там ничего сложного нет. Ну, можно работать.
Тут низ тоже подрезать, подшить все. Все как обычно.
Да. Самое главное понять принцип, потом перенести на остальное. Ничего сложного. И кота будет шиться точно так же. Только вот подлиннее она будет.
Ну я уже буду швы так помельче делать.
Так вот, что касается святости, освящения, мне не совсем нравится термин «освящение» по отношению вот к тем вещам, про которые эти люди говорят, ну, потому что святость – это, опять же, такая же вещь, как и праведность, то есть, которая дается нам по вере благодаря жертве Иисуса Христа, и так как мы не можем стать более праведными, мы точно так же не можем стать и более святыми. Вот, это уже единичная такая вещь, поэтому обычно я использую такое выражение, как возрастание в понимании того, кем мы являемся. Может, немножко сложнее звучит, но, на мой взгляд, более корректно.
Это, мне кажется, ты тут не в ту сторону подвернул. Может,
да. Ну, главное, что у тебя здесь зарубка есть.
Ну и точно так же, как в случае с праведностью, если наша святость, она не имеет отношения к нашим делам и не ими заработана, точно так же мы не можем ее лишиться. Мы святые и праведные во Христе навечно. Вот это как бы все, что я хотел на сегодня сказать.